Виктор Гроссов. Ювелир. 1809. Глава 1. Эрфурт, Тюрингия. Двумя месяцами ранее, октябрь 1808 года. Октябрь 1808 года превратил захолустный тюрингский Эрфурт в переполненную коммуналку для коронованных особ. Город трещал по швам, не в силах переварить это величие. Сонные бюргерские улочки, привыкшие к скрипу телег с капустой, дрожали от грохота карет и копыт кирасирских лошадей. Бонапарт, находясь в зените могущества, созвал сюда всю Европу на свой бенефис. Воздух пропитался ароматом дорогих французских духов и едкой гарью бесконечных приветственных салютов. Александр I, главный трофей этого политического цирка, ощущал себя редким зверем в золоченой клетке. Стоило ему сделать шаг, как за спиной вырастала почетная стража, пестрая толпа немецких королей и герцогов, готовых при виде Наполеона сложиться пополам, демонстрируя чудеса акробатического лакейства. Каждое их подобострастное движение и взгляд били по самолюбию русского царя. В ответ Александр лишь демонстрировал свою фирменную мягкую улыбку. Византийская школа. Улыбайся врагу, пока ищешь место для кинжала. Вечерами пытка продолжалась в театре. Зал, метко прозванный Толейраном «Партером королей», сверкал бриллиантами и орденами, пока на сцене, выписанная из Парижа труппа комедии «Францесс», мучила классику. Давали Эдипа. Сидя в имперской ложе, Александр изображал восторг, хотя картонный пафос Вольтера вызывал у него тоску. На фоне кровавой каши, заваривающиеся в Испании, эти театральные страсти выглядели дешевым фарсом. Игнорируя сцену, царь демонстративно, нагло флиртовал с мадмуазель Жорж. Вся Европа знала, чью постель греет эта красавица, и тем острее была игра. Бонапарт, перехватывая эти взгляды, снисходительно щурился. Развязка наступила в кабинете Наполеона во время церемонии обмена личными дарами. Лишних удалили, оставив только тех, кто умеет молчать. Бонапарт был щедр, как и подобает хозяину мира. Севрский фарфор, расписанный лучшими мастерами, и парадная шпага, эфес которой ломился от бриллиантов. Вещи безупречные, дорогие и скучные до зубовного скрежета. Стандартный набор люкс для дикарей с Востока, демонстрация кошелька, а не вкуса. Александр выдержал паузу, адъютант водрузил на стол тяжелый ларец из черного эбенового дерева. «Скромный сувенир от наших умельцев». Наполеон приблизился, едва скрывая вежливую скуку. Очередная малахитовая глыба, медведь с балалайкой из яшмы, щелчок замка, крышка откинулась. Внутри, утопая в черном бархате, лежал шестигранник. Идеальная геометрия, полупрозрачное нечто, прошитое золотыми венами, никаких видимых стыков, петель или замочных скважин, монолит, хранящий в себе застывший медовый свет. «Любопытно», — бросил корсиканец, наклоняясь ниже. Тепло человеческого дыхания сработало как триггер. Улей отозвался. Золотистые прожилки налились внутренним светом, а пространство кабинета наполнил едва уловимый отчетливый запах разогретого воска и летнего луга. Маска скуки на лице императора треснула. «Позвольте», — Александр взял у адъютанта флейту. «Три короткие, кристально чистые ноты. Акустический ключ вошел в невидимый замок». Раздался мелодичный перезвон, похожий на вздох стекла. Шесть граней, казавшихся единым целым, плавно, без малейшего скрежета, разошлись лепестками, открывая сердцевину. Император аж рот раскрыл, забыв о протоколе.